3. Тигровая яма. Десантники отошли от драккара и, как это было в их обычае, выстроились цепью, выгнутой полукругом. Точно рыцари, которым надо оберегать шатер сюзерена. Бакулин примкнул к левому флангу. На правом возвышалась очень заметная в лиловой селене богатырская фигура Асеева. Элдер повел рукой вправо от ледяного моста. «Первое звено — Кизимов Йонги Джанелла. Прощупайте лидарами глубину расселены. Ваш участок в пределах километра». Трое десантников молча вскинули руки к лицевым стеклам своих гермошлемов. Задание, дескать, принято к исполнению. И, придерживая на бедрах белые кобуры с похожими на многозарядные палеры портативными лидарами, ушли, вернее, ускакали вдоль трещины почти синхронными кенгуру. «Второе звено. Винеза Симич Ларе». Элдер указал в другую сторону. «Аналогичное задание, но ваш участок короче. За пределы террасы не уходите». Полукруглый строй совершенно распался. «Звено взрывников. Михайлов, Нортон, Бакулин. Готовьте фугас». Звено взрывников поспешило к циклону. «Пилоты остаются в драккарах и наблюдают за изменениями ситуации в рабочей зоне разведки. Об изменениях докладывать немедленно». Элдер выдержал паузу и со вздохом добавил. «А нам с тобой, Коля, грибная охота отставников». Да, десантники страшно не любят собирать и капсулировать образцы. Называют это женской работой или грибной охотой отставников. Краски были насыщенные, резкие. Лед блестел, люминесцирующие скафандры пылали язычками разноцветного пламени, белизна иния казалась светящейся, тени, как мазки тушью. По инструкции, сектор его наблюдения охватывал всю местность вправо от осевой линии Казаранга. Осевая линия упиралась в циклон с Накаямой в пилот-ложементе и звеном взрывников где-то в чреве грузового твиндека. Справа прыгало над трещиной второе звено разведчиков ее глубин, звено Симича. И, покачиваясь, шагал в сопровождении тонконогого киберконтейнера Элдер, а в открытом сверху контейнере поблескивали головки капсул. Сзади ничего не было. Сзади была наполовину скрытая тенью куполообразная наледь, и он туда не смотрел. Он провожал взглядом Элдера, и у него было гадкое ощущение, что все у них идет не так, как надо. Он отказывался понимать Бакулина, его молчание. С борта циклона Элдера окликнул Накаяма. «Командир, самоотвод Бакулина из состава звена взрывников».
«В чем дело?»
«Не знаю. Михайлов и Нортон перенесли Бакулина в ложемент. На вопросы Мстислав ответил. Дьявольски кружится голова и что-то с глазами. Передайте Элдеру мой самоотвод».
Он увидел, как, прекратив работу, застыли командир, Асеев и оба звена десантников. Асеев встревоженно.
«Меф, а твое самочувствие?»
«Я абсолютно в норме. Однако могу, — он хотел сказать, — могу объяснить, что случилось с Бакулиным». Но Элдер вдруг рявкнул.
«Всех прошу помолчать. Обдай мне Бакулина».
Пауза. Голос Михайлова.
«Командир, не надо тревожить Мстислава. Не стоит ему разговаривать. У него, по-видимому, сотрясение мозга».
«Чёрт знает что», — пробормотал Юс.
Длинная пауза. Десантники, облитые светом низкого солнца, стояли совершенно неподвижно.
«Кто из нас имеет профессиональную медподготовку?» — риторически спросил Асеев.
Винеза тушканчиком поскакал к циклону.
«Что толку?» — сказал Джанелло. «Если там сейчас даже стекло гермошлема открыть невозможно».
«Вздор болтаешь», — произнес Ларе. «Винеза хотя бы знает, какой внутрискафандровый инъектор задействовать».
«Замолчите вы оба», — сказал Симич. Асеев поднял кверху чуть разведенные в стороны руки. «Говори, командор».
«Десант продолжается», — сказал Асеев.
Я возглавляю первое звено, Элдер — второе. Тимур, помоги взрывникам».
Теперь поскакал к циклону Кизимов. Начальник рейда и командир группы возглавили осиротевшие звенья. Асеев спросил.
«Мяв, как это случилось с Бакулиным?»
Он рассказал.
«Ты уверен, что это был именно луч?» — спросил командор.
«Да, лучевой удар в днище. Залп».
«Хочешь сказать, похоже на осмысленную атаку?»
«Вряд ли. Ведь ничто не мешало ее завершить, однако нас больше не тронули».
«Иными словами, времени для повторной атаки было достаточно».
«Более чем достаточно», — подумал он. И снова не повернулся язык придать гласности драматический эпизод вылавливания Бакулина над пропастью. Да и никому это сейчас не нужно.
«У меня гипотеза», — сказал Джанелло. «Это был залп ледазера. Слова «лед» и «лазер» в синтезе обозначают редкое явление природы. Суть в том, что внутреннее напряжение планетоида сотни, а может быть и тысячи лет производили энергетическую накачку какой-нибудь глыбы сверхчистого льда на дне кратера».
«А когда глыбе надоело накачиваться, — вставил Асеев, — на пути ледазерного луча случайно оказалось днище Драккара».
«Ну ладно», — легко согласился Джанелло. «Явление это нередкое. Сокращаю срок до нескольких месяцев или дней».
«Или минут», — не преминул добавить Накаяма. «Но все равно ты гений».
«Он прав в одном», — возразил Йонги. «На этом чертовом планетоиде не все чисто».
Ситуация там, где над трещиной ползало с лидарами звено под руководством Элдера, не менялась. Зато у открытого люка циклона показались фигуры десантников, которым сегодня выпало быть взрывниками. Звено выволакивало на лед какие-то круглые коробки, части фугас, надо полагать. Он был обеспокоен, даже несколько шокирован молчанием Элдера.
«Юс», — окликнул командир Асеев, — «кажется, мы нашли то, что надо. Лидар показал глубину в 6000 метров».
Было слышно, как кто-то присвистнул.
«Не может быть», — усомнился Ларе.
«Мы нашли вход в преисподнюю», — торжествовал Джанелло. «Мой лидар показал 6011. Провалиться мне сквозь планетоид, если фугас не уйдет здесь вниз по трещине километров на 5».
«Свистать всех сюда?» — спросил Йонги.
«Отставить», — вдруг сказал Элдер. «Я помогу взрывникам, а первое и второе звенья — на сборы капсулирования образцов. Но более чем на 1,5 километра по радиусу не удаляться».
Пока Михайлов, Нортон, Кизимов и Элдер монтировали и опускали взрывное устройство на 5-километровую глубину, грибники молча делали свое дело. Никто из них не обнаруживал склонности удаляться по радиусу даже на 1,5 километра. По-видимому, всем здесь было неуютно. Только Джанелло в обществе верного, как собака, киберконтейнера продолжал двигаться куда-то вдоль уступа террасы. Поскольку десантник был в секторе его наблюдения, он не спускал с него глаз, боялся потерять из виду, если тот вдруг надумает спрыгнуть с уступа. Но когда Джанелло тихо пробормотал: «А, кажется, алмазный лед», а дальше сдержанно посмеялся чему-то и еще тише добавил: «Дальше, песик, мы с тобой не пойдем». Он успокоился и перевел взгляд на компанию взрывников.
«Оп!» — спросил Элдер. «Клим меня слышит?» «Борт рейдера на приеме», — подтвердил дежурный координатор Клим Рукосуев. «Вопросов, как видишь, не задаю, но одиссею твоих парней наблюдаю на 7 экранах». «А мой график десанта выверяешь на 8 таймерах», — дополнил Элдер, принимая из рук Нортона люминесцентно-алый, как живое пламя, цилиндрик Рифа, радиоинициатор для взрыва фугаса в нужный срок.
«Служба», — ответил Клим.
«Что скажешь о разбросанных по ледовой плеши сейсмодатчиках?»
«Ничего дурного не скажу. Нормально транслируют на борт контрольный сигнал».
Когда пойдут сигналы рабочие, дашь сюда оценку качества.
Охотно.
А когда они пойдут?
Через 1000 секунд.
Элдер что-то сделал с алым цилиндриком и швырнул вниз, словно стряхнул с руки в темноту расселенный язычок пламени. Для порядка скомандовал.
«Всем покинуть зону огня!»
Громогласно произнесенная на весь Оберон команда касалась лишь самого командира и 3 стоящих рядом десантников.
«И я, пожалуй, попрыгал к Драккару», — сказал Михайлов, десантным ножом счищая с оранжевого рукава налипшую ледяную крошку. «Грузовые фиксаторы надо отжать, торчат там рогами. Заодно подберу упаковку. Только сели, а мусор уже вокруг циклона».
«Да, нехорошо», — согласился Юс с тем же методом, очищая колени и верх башмаков. «Представляете, сел бы здесь леопард».
Десантники промолчали.
«Не напрягайте умы свои, ибо вижу знамение и прорицаю», — издали вмешался Джанелло. «Будет здесь то же самое, что на несчастной Европе. 4 раза я десантировался на Европу, и, увы, за манбланами мусора ни разу не видел ее естественного горизонта. Я там боялся ходить».
«Джанелло, как всегда, сгущает краски», — сказал Кизимов. «Но, в принципе, верно. Бывал я на этом планетоиде». «Все, кто бывал на Европе, — сказал Нортон, — говорят, они одинаково. Крупнейшая мусорная свалка внеземелья».
«А кто виноват?» — спросил Михайлов, спрятал нож и прыгнул в направлении циклона.
«Я там боялся ходить», — повторил Джанелло. «Особенно после того, как узнал, что основное количество фугасов в европейские трещины заложили Михайлов и Нортон».
«Пусть швырнет в нас камнем тот, кто не имел отношения к мусору на Европе», — сказал Михайлов.
И повернулся, словно окидывая взглядом присутствующих в районе А.
«Нет таких? Искренне жаль».
«Он прав», — сказал командир. «Нелепо заниматься поисками виновных, когда вот они, друг перед другом. И сами перед собой».
Элдер закончил чистку, жестом указал Нортону и Кизимову на Казаранга.
«Винезе, я и вы, комиссия по освидетельствованию последствий залпа из кратера. Давайте осмотрим Драккара Ганна».
Они остановились перед носом машины. Командир в отливающем золотистой броней скафандре, Тимур в бело-синем шизеку и Дэвид Нортон в голубовато-серебристом, как у Бакулина, Витязе.
«Меф, куда вам влепило?»
— он объяснил. Включив наплечные фары, Юс скрылся под днищем.
«Никаких следов залпа я не вижу. Дэв, Тим...»
«Ни ожогов, ни вмятин», — сказал Кизимов.
«Чисто», — подтвердил Нортон, полюбопытствовал. «Меф, а насколько резким был удар?»
«Будто с размаху коленями в подбородок», — ответил он, и в этот момент ощутил, как дрогнула и покачнулась на амортизаторах ступоходов машина.
На том участке, где был снаряжен и заложен фугас, из расселины выметнулось в звездное небо сильно искрящееся со стороны солнца громадное облако, очень похожее на пучок серебристо-белых, серых, черных и золотых перьев. Просторы западного сектора округи района А накрыла тень.
«И машина будет в тени», — заметил Юс. «Ап, включи свет».
С верхушки циклона ударил прожекторный луч, и в луче появился Марко Винезе. Его селена пылала фиолетово-синим огнем.
«Командир, после телеметрической диагностики медиколог считает, что нам не следует слишком затягивать отправку Мстислава на борт рейдера».
«Силой отправить?» — осведомился Юс.
«Почему силой?»
«Потому что плохо ты его знаешь. Мстислав намеренно перешел с борта Казаранга на борт циклона. Верно, Меф?»
«Не знаю», — рассеянно ответил тот. «Возможно».
Он пытался понять, что у него происходит со зрением. Лучи прожекторов и фар казались ему странными. В лучах неприятно пульсировали зеленоватые блики.
«Может быть, я отравился?» —
— мелькнула мысль. Его мутило, во рту ощущался ядовито-железистый привкус.
«Ну вот», — сказал Элдер, — «вся комиссия в сборе. Меф, принимай гостей. Нет, вчетвером будет тесно. Сначала я и Винезы, остальные потом».
Юс и Марко ощупали ложемент второго пилота.
«Меф, повтори, как было дело?»
Он повторил. Пока он рассказывал, солнце, проглянув сквозь прореху в перистом облаке, неожиданно озарило наледь перед циклоном и скрылось. И в той стороне тень стала гуще, и ничего уже там не было видно, кроме пронзительного с прозеленью света фары прожекторов.
«Меф!» —
ударил в барабанные перепонки голос Накаямы.
«Командира срочно просит на связь дежурный координатор».
«Если просит, пожалуйста».
«Клим?» — спросил Элдер. «Что у него стряслось?»
«Это не у меня стряслось, у тебя. Точнее, у вас. Я таких сейсмограмм отродясь не видывал».
«А в чем дело?»
«Если б я не знал, на каком расстоянии от места вашей посадки находятся сейсмозонды, я заподозрил бы, что кто-то их пинает ногами. Юс, мне кажется, сейсморазведку ледовой плеши следует повторить. Похоже, Оберон гудит, как надтреснутый колокол».
«Повторим», — заверил командир. «Организуем новый десант и повторим».
«Хочешь сказать, не сегодня?»
«Да. Сегодня нам нужны в основном образцы ледорита со всей территории района А. Все наши дальнейшие планы зависят от того, найдем ли мы в образцах изотопные микроследы работы двигателей Леопарда».
Во время переговоров Элдера с координатором Меф усиленно жмурился и моргал, пытаясь избавиться от мелькания этой чертовой зелени. И вдруг ощутил два толчка. Катер сильно шатнуло, и автоматика ступоходных движителей заставила Казаранг немного попятиться с дифферентом на корму. Окрик Элдера.
«Меф, что происходит?»
«Не знаю. Похоже, наледь дала осадку».
Он видел в зеркало, как Элдер нетерпеливо подтолкнул Винеза к выходу.
«Командир!» — снова ударил в уши голос Накаямы. «Бакулин просит слова».
Элдер замер в проеме люка.
«Юс!» —
проговорил Бакулин, с трудом вороча языком, это чувствовалось.
«Прикажи парням ближе к циклону. С Обероном шутки, видать, плохие. Кажется, я догадался. Лед с планетоида унесло не взрывом, и вообще никуда его не уносило. Карст поглотил. Ледовая плешь — это ледовый карст. Кратер — ледово-карстовая яма, провал».
Переводя дыхание, Бакулин сделал паузу, которой никто не воспользовался.
«Понимаешь, вся масса льда внутрь, как в прорву».
«Бред», —
пробормотал кто-то. И тут все заговорили разом.
«Почему бред?»
«Вот именно, мысль интересная. А известно тебе, сколько миллиардов тонн льда было в сегментной шапке, которую потеряла ледовая плешь, и вся эта масса ухнула внутрь Оберона?»
«Почему обязательно ухнула? Может, в процессе, постепенно? А ты мог бы представить себе необходимое количество внутренних вместилищ с достаточным для этого объемом?»
«Пустот?»
«Не пустот, не прорф, а именно вместилищ. Какие к черту пустоты внутри полужидкого планетоида? Прорва — это, конечно, впечатляющее понятие, но я хотел бы знать ее физический механизм». «С чего захотел?»
«Как ни вертите, а проблему эту Мстислав ковырнул глубоко. Никуда ведь не денешься. Кратер действительно здорово смахивает на карстовый провал. Необычайная глубина при сравнительно небольшом диаметре, почти отвесные стенки, и нет обязательного для взрывных и ударно-взрывных кратеров кольцевого вала.
Зато есть совершенно необязательный для карстовых пропастей залп из придуманного Рамоном ледазера». «Напрасно иронизируешь над моим ледазером, напрасно! Если у вас нет здоровья придумать что-нибудь иное, пусть будет ледазер».
«А мне, парни, тоже не нравится сейсмоактивность этой ледяной тарелки. Что-то слишком долго бродит подо льдом эхо нашего взрыва. Смотрите-ка, опять тряхнуло». «Но ведь Клим говорил, вся луна гудит, как надтреснутый колокол». «Погудит, перестанет».
Она-то пусть себе гудит, нам бы не загудеть.
За разговором не забывай о деле, и дрожь в коленках пройдет.
Ты нам свое бесстрашие не показывай, таких храбрецов на кладбище 13 на дюжину.
Верно, эта луна, парни, выглядит сверхподозрительно. Избыток странностей, если не сказать чудес.
А что о чудесах думает сам Мстислав?
Не дергай его зря. Он, между прочим, впервые на этой луне и не виноват, если процессы тут протекают такие... своеобразные. Скажем, лед сжимается, погружаясь куда-то внутрь, а излишек энергии наружу, залпами.
Сжимается?
Отстань, я не глициолог.
Вот именно.
Меф, слышишь меня?
Голос Бакулина.
Да.
В глазах тоже зеленые просверки. Да, может, это нам теперь на всю жизнь, а? Мстислав тихо и нехорошо, неестественно рассмеялся.
Он не ответил. Справа, в той стороне, где невидимо затаилась среди наледей и торосов исполинская пропасть, мельтешили вспышки зеленых зарниц. В районе кратера, впрочем, как и везде, на просторах ледовой плеши, что-то происходило. Непонятно что. Ледовую морщину словно бы затягивало дымной пеленой. Все там шло морщинами, складками, шевелилось, горбатилось. Лица замершего в проеме люка Элдера видеть он, конечно, не мог, но почему-то был уверен. Юс в состоянии шока. Командир не был готов к осложнениям. Они застали командира врасплох. Лед вздрагивал под ступоходами Казаранга, быстро сгущалась мгла, возникло почти мистическое ощущение, будто ледовая плешь расправляет черные крылья.
«Полундра!» — прошептал кто-то.
«Работу отставить!» — встревоженным голосом приказал Асеев. «Элдер, где ты? Все по машинам! Ага, на освещение!»
Он врубил всю бортовую иллюминацию и увидел, что Юс успел уже спрыгнуть к стоящим группкой Нортону, Винезе и Кизимову. Сильный боковой толчок заставил машину качнуться на левый борт. Вторым толчком, еще более мощным, ее развернуло градусов на 60 вправо. Четверых десантников опрокинуло. Они падали друг на друга, как падают шахматные фигуры с наклоненной доски.
«Всем к циклону!» — выкрикнул Элдер. — Бросай оборудование! Стартовая готовность!
Освещенную фарами поверхность наледи пересекла, отделив десантников от Казаранга, сабельно-кривая трещина. В поисках Рамона он повел лучом прожектора по краю террасы и обомлел. Террасы не было, курилась струями снежной пыли обширная яма с морскую бухту величиной. А из мутных глубин этой ямы невесомо всплывал, уходя верхушкой в черное небо, рог ледяного утеса.
«Командир!» — крикнул он. «Джанелло исчез!»
«Всем на циклон!» —
яростно командовал Элдер, подталкивая десантников.
«Меф, мы с тобой стартуем после циклона!»
Потрясённый реакцией командира, он проводил взглядом длинные, уродливо деформированные тени Винеза, Нортона и Кизимова, прытко уползающие под зеленоватый свет фары прожекторов циклона.
«Как же так?» — думал он в совершеннейшем ошеломлении. «Выходит, все они мгновенно примирились с гибелью Рамона. Или я чего-то не понимаю?»
«Рамон!»
— позвал он без всякой надежды, сознавая уже, что чудо не произойдет. И Джанелло не откликнется. Серия ударов снизу. Впереди взлетел фонтан осколков льда, и сквозь эту сверкающую в луче прожектора россыпь было видно, как временный обелиск, рог над могилой Рамона, внезапно разрушился, и глыбы, странно меняя свои очертания в момент вспышек зеленых зарниц, отваливались и отплывали в стороны. Ледовая плешь, быстро потемневшая и помутневшая от снежной пыли, ощетинилась султанами газовых и осколочных выбросов, айсбергоподобными громадинами выдавленных из трещин кусков наледей, кусками и плитами ледового панциря. Он смотрел, как обозримое пространство ледовой плеши быстро тонет во мгле, как все вокруг ломается, дыбится и крошится. Чувствовал дрожь ступоходов, а потом... Почувствовал невесомость. Несколько мгновений невесомости и удар. Катер словно бы по собственной инициативе спрыгнул в глубокую яму и сильно ударился днищем. Удар был страшный. Действительно, будто с размаху коленями в подбородок. Искры из глаз. Во рту было больно, горячо и солоно. Не натекло бы в маску, черт. Губы и нижняя челюсть быстро немели. Он похолодел, когда, оглядевшись, не увидел прожекторов Драккара. Циклона не было. Люди спешили обратно. За их спинами жутко клубился зеленоватый дым в каньонообразном провале, и все вокруг сползало туда сплошным ледопадом. Он сразу понял, что Казаранг — единственное теперь средство спасения людей на взбесившемся Абероне, и до предела увеличил яркость прожекторов.
«Меф!» — хрипло выкрикнул Элдер. «На тебя вся надежда!»
Первым прыгнул в кабину Йонге, за ним Симич. Кизима ввалился в люк, держа под мышкой кого-то неподвижного в оранжево-белом шизеку. «Ларе?» Освобождая место для других, десантники опустили Ларе в ложемент второго пилота. Чей-то голос предупредил. «Осторожнее, у него переломы!» Кажется, голос Винезе. После Винезе в кабине стало тесно. Тяжелый удар сзади. Машина опасно вскинула корму, но устояла. Очень опасно. Он ждал. Пальцы застыли на рукоятках, изготовленных к действию в позиции старта. Краем глаза он видел, как Элдер отшвырнул Нортона к люку и десантным ремнем пристегнул себя к переднему ступоходу. Правильное решение. В кабину, пожалуй, мог бы втиснуться еще один человек, но не более. Из-за клубов ледяной и снежной пыли, радужно сверкающей под светом прожекторов, видимость на озаряемом зелеными зарницами пятачке снизилась до нескольких десятков метров. За пределами отчетливой видимости угадывалось перемещение каких-то пугающе огромных масс. Мимо кратера медлительно перекатывались или проплывали на уровне блистера крупные глыбы. В шлемофоне сипело, хрипело, трещало, лед под ступоходами дрожал и лопался, и создавалось впечатление, будто машина все время куда-то проваливается. Он ждал. Слившись в одно целое с гашетками старта и форсажа, он чувствовал, что сила толчков нарастает, что ситуация осложняется с каждой секундой, следил за траекториями хода самых больших обломков и ждал. Наконец, в разрывах снежно-дымчатой завесы показался Асеев с Михайловым на плече. Мелькнул в прыжке и пропал. А сквозь завесу выпер под луч прожектора белопенный горб кипящего вала. По нервам ударил крик Элдера. «Нортон, назад!» Было видно, как Нортон, повинуясь приказу, остановился, и вал на лету рассыпался снежными шапками и лоскутами, застывая сугробами. Потом вынес на лед кого-то в белом скафандре, кого-то облепленного с головы до ног и скрещимся инеем. И когда этот кто-то знакомым жестом протер лицевое стекло и расчетливо уклонился от шального обломка, стало абсолютно ясно. Зарождающийся водяной фонтан выпустил только Асеева. Одного, без Михайлова. Сквозь хрипы и треск голос Элдера.
«Николай! Дэвид! В люк! Быстрее!»
Казалось, что удар расколол планетоид на части. Казаранг низко просел на корму. Оскальзываясь передними ступоходами, дергаясь и дрожа, машина делала попытки вырваться из ледяного капкана. Голос Асеева.
«Меф, сам видишь, больше никого не будет! Старт!»
В кабину хлынули отсветы сине-фиолетового пламени, гашетки стартовой тяги вдавлены до упора. Парализованный ужасом, он чувствовал, что задние ступоходы заклинило намертво. Машина, вибрируя от напряжения, задрала нос, но не стронулась с места. Под днищем, заливая все вокруг нестерпимо ярким фиолетовым светом, пульсировал плазменный смерч. Сзади буйствовал ураган лилового огня и пара. Впереди, закутанный в белое призраком великаном, набирал высоту столб фонтанирующей пены. Над блистером, едва ли не с плотностью чаек на птичьем базаре, проносились стаи обломков и крупные глыбы. Все вокруг шевелилось, двигалось, прыгало, плыло, катилось.
«Отстрелить ступоходы!» — громко рявкнул Асеев. «Старт!»
Рука, сжимавшая очаг отстрела, не подчинилась приказу.
Убить Элдера, чтобы спасти остальных. Но если вон та вертлявая глыба успеет долбануть в блистер, всем крышка. Не успела. На перехват выпрыгнула из люка фигура в обиндевелом скафандре. Короткое «эк» совпало с рубиновой вспышкой разблокировки фиксации рычага и похожей на агонию судорогой отстрела. Тяжесть стартовой перегрузки, стянутая алыми буквами полоса транспаранта «Гермолюк» закрыт. Куда-то вниз провалилась озаряемая зелеными вспышками белая муть, и вдруг распахнулся простор звездно-черного неба. Горошина солнца над запрокинутым горизонтом. Деревянные пальцы левой руки разжались, отпустили ненужный теперь красный рычаг, деревянно сомкнулись вокруг рукоятки управления катером. И что-то со зрением. Зеленоватый серп Урана словно бы расслоился ледяными пластинками, оброс лучистой бахромой. Перед глазами все стало мутным, нерезким.
«Эй, кто-нибудь!» — позвал он. «Вместо меня! Я не смогу причалить машину!»
«Не будь идиотом!» — тяжело дыша, — сказал Ларе.
«Меф, ты намерен убить нас на финише?» — полюбопытствовал Нортон. Остальные молчали.
Он вспомнил про воздуходувку внутри гермошлема, включил. Облизнув разбитые губы, посмотрел с высоты на ледовую плешь. Кратера не было видно, всю центральную область ледяного диска затянуло дымчатой рябью. Издали похоже на овечью шерсть. Точнее, будто овца улеглась в огромное блюдо. Значит, вот как погиб леопард. По сути, ледовая плешь — ловчая яма, прорва, прикрытая слоем льда. Бакулин был прав. Западня — тигровая яма. Потом, уже на орбите, когда ошеломленная команда рейдера обеспечила Казарангу радиус-ход в режиме зонального захвата и напряжение после маневра несколько спало, он с большим трудом взял себя в руки и понял, что надо делать.
«Высажу всех и обратно», — лихорадочно думал он. «Даже в этой каше можно, еще можно и нужно искать. И найти, хотя бы одного найти. Не дадут резервный циклон, угоню Казаранг, никто не посмеет меня задержать».
Однако посмели. В вакуум-створе он дрался с Нортоном у открытого люка циклона, был бит и пленен. Вел себя глупо и агрессивно. Как будто на рейдере кто-то в чем-то был виноват. Потом он притих. Как только почувствовал свою ненормальность, моментально притих. А когда перед ним впервые возник жив-здоров, вообще поджал хвост. Мигом смекнул. Ледовая плешь — это не просто тигровая яма, а западня с каким-то немыслимо изощренным механизмом клеймения упущенных жертв. В сильнейшей тревоге он пытался предугадать, в каком направлении развернутся события, когда нормальная часть корабельной команды подметит странности заклеймённых. В том, что это непременно приведет к расколу экипажа рейдера на два лагеря, можно было не сомневаться. Между ними как минимум встанет стена отчуждения. Да, как минимум. Ведь нет и не может быть никаких гарантий, что сила страха и отвращения нормальных по отношению к заклеймённым не достигнет критической величины. Поэтому нет и не может быть твердой гарантии, особенно при таких обстоятельствах, да еще в неимоверной дали от родимой планеты, что обыкновенные нормальные люди, которых на борту гораздо больше, не вознамерятся очистить рейдер от экзотического меньшинства. Откроют вакуум-створ пошире и скажут: «Не нашего вы роду племени, извольте выйти отсюда вон, туда, откуда пришли». И как быть в таком случае? Сопротивляться? Сделать только одно движение, моментально и, главное, безжалостно перебьют, ведь у страха глаза велики. Тем более у страха, помноженного на отвращение. Апеллировать к чувству гуманности? Но ведь гуманизм — категория чисто человеческих отношений, и рассчитывать на него им, нечистым, так сказать, по меньшей мере рискованно. Да, дело принимало оборот чрезвычайно опасный. оставалась очень слабая надежда на апелляцию к рассудку чистых. Но по логике ситуации именно рассудочность экипажа должна стать источником беспокойства за безопасность Земли, причем в равной степени для лагеря чистых и для лагеря нечистых. Это была совершенно новая для него область размышлений на общечеловеческие темы, и на первых порах он был потрясен и растерян. Он был не в состоянии прийти к какому-либо определенному решению, и это вернуло ему ненавистное, а теперь вдобавок и тысячекратно усиленное ощущение собственной неполноценности, ущербности. Однако случилось то, чего он не ожидал. Никто из экипажа пристально к ним не приглядывался, никто не замечал на борту экзотических безобразий. Но ни единого подозрительного взгляда. Сочувственных сколько угодно, подозрительных ни одного. Так и летели, тихо, мирно. Чистые относились к нечистым очень доброжелательно, сердечно и объясняли их настороженную замкнутость пережитым на Абероне. А нечистые переходили в себя, обретали твердость в ногах, отрабатывали методы охраны тайны своего уродства и жили по принципу «поживем — увидим». Казалось бы, настала пора вздохнуть свободнее. Он так и сделал. Но тут же поймал себя на том, что простосердечная беспечность экипажа неприятно его удивила. «А если бы действительно произошла подмена?» — думал он. «Если бы и на самом деле в составе человеческого экипажа летела к Земле группа нелюдей. Неизвестно, как на других кораблях, а вот на борту «Лунной радуги» нелюди почувствовали бы себя вполне непринужденно». Впрочем, еще было рано судить о своей человеческой или нечеловеческой сущности. Надо было как следует присмотреться к самому себе, к новизне потрясающих свойств своего тела. «Поживем, увидим», — думал он, обливаясь по ночам холодным потом. «Поживем, увидим». Осознав, что опять лежит на жестком полу, лицом на розовом пузыре пневмокресла, Меф открыл глаза, шевельнулся и сел. В командной рубке никого уже не было. Гнетущая тяжесть в затылке прошла, общее состояние улучшилось, но сегодня это почему-то не радовало. Сидя в пилот-ложементе, Меф долго смотрел на Япет, туда, где над чертой горизонта белесым волдырем вспухала верхушка пятна. Размышлял, машинально потирая и массируя пальцы. Собственно говоря, предаваться глубокомыслию не стоило. Думать ему уже не хотелось. И так все было ясно. Сколько мог, он всеми правдами и неправдами цеплялся за орбитальную базу. Его идея легально обосноваться на малолюдной орбитальной базе в Сатурн-системе шла прахом. Здесь обстановка складывалась так, что через сутки ни жив-здоровым, ни ему самому на Анарде не поздоровится. Надо нырять в черную бороду, иного выхода нет. В покое его не оставят, это уж точно. Есть веские основания полагать, что Мукбоб его вычислил. Он смотрел на пятно и в последний раз взвешивал все «за» и «против». Впрочем, на чаше весов с надписью «против» был только Тобольский. «Но ведь Андрей все равно будет ползать вокруг пятна до прихода Виверры», — думал Меф. «Я и Анарда Андрею совсем ни к чему». «Считай, у него пуповина с Анардой оборвана. Ни связи у нас, ни резервного катера. А на борту Люгера два превосходных дракара типа «Мистраль» и как минимум два десятка десантников-профессионалов. Да и Байкал, в конце концов, сюда приведут. В общем, сутки Андрей продержится запросто. А я за сутки смогу уйти далеко. Перехвата не будет, гарантия. Не на чем, и главное... Незачем. Если бы старый, выживший из ума капитан направил свой танкер к Земле, переполоху было бы на все внеземелье. В диаметрально противоположную сторону. Двигай себе, валяй, катись, проваливай, никому ты не нужен. Аберронский монстр. «Угонка Шалотта никого, кроме селенологов, особенно не расстроит», — вслух подумал Меф. «А функционеров службы космической безопасности, наверное, только обрадует. Не могу же я без жилища, без крыши над головой. Взамен этой пыльной развалины я оставляю людям всю солнечную систему». Розовую, мерцающую муаровыми разводами рукоять главного ключа для запуска маршевого двигателя он перевел в позицию предстартовый разогрев стеллараторов. Черная борода, Барба Негра, Коул Бейсмент, Погреб Дьявола, Зона Мрака. Ну что, Барба Негра, солнце он и здесь практически не видит. Маленький, тоненький ободок. А там, в обширных просторах самого края системы, в зоне мрака, среди мириадов рыхлых, как пыль заплутоновых астероидов, ему неизменно будет сиять удивительно яркая звездочка.